Счастливый билет.
К встрече с Орликином она готовилась несколько часов и вышла из дома загодя, чтобы не спеша совершить свой первый парадный променад по московским улицам, дать городу возможность полюбоваться новой обитательницей. Оба, и Москва, и Коломбина, произвели друг на друга изрядное впечатление. Первая этим пасмурным августовским вечером была вялой, скучающей, блазированной. Вторая — настороженной и нервной, готовой к любым неожиданностям. Для московской премьеры Коломбина выбрала наряд, которого здесь наверняка еще не видывали. Шляпку, как буржуазный предрассудок, надевать не стала. Распустила густые волосы, перетянула их широкой черной лентой, собрав ее сбоку, ниже правого уха, в пышный бант. Поверх шелковой лимонной блузы с испанскими рукавами и многослойным жабо надела малиновый жилет с серебряными звездочками. Необъятная юбка, синяя, переливчатая, с бесчисленными сборками, колыхалась наподобие океанских волн. Важной деталью дерзкого костюма был оранжевый кушак с деревянной пряжкой. В общем, москвичам было на что посмотреть. А некоторых, особенно приглядчивых, ожидало и дополнительное потрясение. Черная поблескивающая ленточка на шее умопомрачительной фланерки при ближайшем рассмотрении оказывалась живой змеей, которая по временам вертела туда-сюда узкой головкой. Сопровождаемая охами и взвизгами, Коломбина гордо прошла через Красную площадь, через Москворецкий мост и повернула на Софийскую набережную, где гуляла приличная публика. Тут уж не только себя показывала, но и сама смотрела во все глаза, набиралась впечатлений. Москвички одевались по большей части скучно. Прямая юбка и белая блузка с галстуком или шелковое платье тоскливых темных тонов. Впечатляла величина шляпок, которые в этом сезоне были что-то уж очень пышны. Экстравагантных дам и барышень почти не попадалось, разве что одна с развивающимся газовым шарфиком через плечо. Да еще проехала верхом пепельно-жемчужная амазонка под вуалью, держа в руке длинный янтарный мундштук с папиросой. «Стильно», — решила Коломбина, проводив амазонку взглядом. Молодых людей в блузе и берете с длинными волосами и бантом на груди в Москве, оказывается, водилось немало. Одного она по ошибке даже окликнула, приняв сзади за Петю. К месту свидания явилась нарочно с 20-минутным опозданием, для чего пришлось пройти по набережной взад-вперед дважды. Орликин ждал подле фонтана, где извозчики поят лошадей, и был совершенно таким же, как в Иркутске, но здесь, среди гранитных набережных и тесно сдвинутых домов, Коломбине этого показалось недостаточно. Отчего он не изменился за эти месяцы? Отчего не стал чем-то большим, или чем-то новым, или чем-то другим? И повел себя Петя как-то неправильно. Покраснел, замялся. Хотел поцеловать, но не решился. Вместо этого приглупо протянул руку. Коломбина взглянула на его ладонь с веселым недоумением, будто в жизни не видывала предмета забавней. Тогда он еще пуще смешался и сунул ей лиловые фиалки. «Зачем мне эти трупики цветов?» — капризно пожала она плечами. Подошла к извозчичьей кобыле, протянула букетик ей. Совраск равнодушно накрыла фиалки большой дряблой губой и в два счета их сживала. «Скорей, мы опаздываем», — сказал Петя. «У нас это не принято. Там перед мостом конка останавливается, идем». Поглядывал на спутницу нервно, шепнул. «На нас все смотрят. В Иркутске вы одевались иначе».
«Я тебя фрапирую?» — с вызовом спросила Коломбина.
«Что вы? То есть что ты?» — испугался он. «Я же поэт, и мнение толпы презираю. Просто очень уж необычно. Впрочем, неважно». «Неужто он меня стесняется?» — удивилась она. «Разве орликины умеют стесняться?» Оглянулась на свое отражение в освещенной витрине и внутренне дрогнула. Очень уж впечатляющий был наряд. Но подступившая робость тут же была с позором изгнана. Это жалкое чувство навсегда осталось там, за рогатыми Уральскими горами. В вагоне Петя вполголоса рассказывал о месте, куда едут.
«Такого клуба в России нигде больше нет. Даже в Петербурге», — говорил он, щекоча ей ухо своим дыханием. «Что за люди? Ты таких у себя в Иркутске не видела. У нас все под особенными именами. Каждый сам себе выдумывает. А некоторых нарекает Дож. Меня, например, он окрестил Керубино».
«Керубино?» — разочарованно переспросила Коломбина и подумала, что Петя и в самом деле куда больше похож на кудрявого пажа, чем на самоуверенно победительного Арлекина.
Интонацию вопроса Петя понял неправильно, горделиво приосанился. «Это еще что? У нас есть прозвище и почуднее. Авадон, Офелия, Калибан, Гораций, а Лорелея Рубинштейн? Как там бывает сама Лорелея Рубинштейн?» — ахнула провинциалка. — Поэтесса?
Было отчего ахнуть. Пряные, бесстыдно-чувственные стихи Лорелеи доходили до Иркутска с большим опозданием. Передовые барышни, понимающие современную поэзию, знали их наизусть.
— Да! — с важным видом кивнул Керубина Петя. — У нас ее прозвище — Львица Экстаза. Или просто Львица. Хотя, конечно, все знают, кто это на самом деле.
Ах, как сладко стиснулось у Коломбины в груди. Щедрая фортуна открыла перед ней двери в самое что ни на есть избранное общество. И на Петю она теперь смотрела гораздо ласковее, чем прежде. А он рассказывал дальше. Главный в кружке — Просперо. Человек, каких мало. Даже не один на тысячу, а один на миллион. Он уже очень немолод, волосы все седые. Но об этом сразу забываешь. Столько в нем силы, энергии и магнетизма. В библейские времена такими, наверное, были пророки. Да он и есть вроде пророка, если вдуматься. Сам из бывших шлиссельбуржцев много лет просидел в каземате за революционную деятельность. Но о прежних своих воззрениях никогда не рассказывает, потому что совершенно отошел от политики. Говорит, политика — это для массы, а все, что массовое, красивым не бывает, ибо красота — всегда единственно и неповторимо. С виду Просперо суровый и часто бывает резким, но на самом деле он добрый и великодушный, все это знают. Тайком помогает деньгами тем из соискателей, кто нуждается. Он раньше еще до крепости был инженером-химиком, а теперь получил наследство и богат, так что может себе это позволить.
«Кто такие соискатели?» – спросила она. «Так называются члены клуба. Мы все поэты. Нас 12 человек. Всегда 12. А Просперо у нас Дож.
Это все равно, что председатель. Только председателя выбирают, а тут наоборот. Дож сам выбирает, кого принимать в члены, а кого нет».
Коломбина встревожилась. «Но если вас должно быть непременно 12, то как же быть со мной? Я получаюсь лишнее?»
Петя таинственно произнес. «Когда один из соискателей венчается, на освободившееся место можно привести нового. Разумеется, окончательное решение принимает Просперо. Но прежде чем я введу тебя в его дом, ты должна поклясться, что никогда и никому не передашь того, что я тебе поведал».
«Венчается? Освободившееся место?» Коломбина ничего не поняла, но, конечно, сразу же воскликнула. «Клянусь небом, землей, водой, огнем, что буду молчать!»
На нее заоборачивались соседних скамеек, и Петя приложил палец к губам.
«А чем вы там занимаетесь?» — перешла на шепот, умирающий от любопытства Коломбина.
Ответ был торжественен.
«Служим вечной невесте и посвящаем ей стихи. А некоторые, избранные счастливцы, приносят ей и высший дар — собственную жизнь».
«А кто эта вечная невеста?» Он ответил коротким свистящим словом, от которого у Коломбины сразу пересохло во рту.
«Смерть».
«А почему смерть — это невеста? Ведь среди соискателей есть и женщины. Та же Лорелея Рубинштейн. Зачем ей невеста?»
«Это только так говорится, потому что по-русски смерть женского рода».
«Само собой. Для женщин смерть — вечный жених. У нас вообще все очень поэтично.
Для соискателей смерть — это как бы «la belle dame sans merci» — прекрасная дама, которой мы посвящаем стихи, а если понадобится,
то и самая жизнь. Для соискательниц же смерть — прекрасный принц или заколдованный царевич, это смотря по вкусу. Коломбина сосредоточенно наморщила лоб. И как же совершается обряд венчания? Тут Петя взглянул на нее так, будто перед ним была какая-нибудь дикая папуаска с костяшкой в носу. Недоверчиво прищурился. «Ты что, не слыхала о любовниках смерти?» «Да об этом пишут все газеты». «Газет не читаю», — надменно объявила она. «Это слишком обыкновенно». «Господи, так ты ничего не знаешь о московских самоубийствах?» Коломбина осторожно помотала головой. «Уже четверо наших обручились со смертью». Петя придвинулся ближе, его глаза заблестели. И каждому сразу же нашлась замена. «Еще бы! Ведь о нас говорит весь город, только никто не знает, где мы и кто мы. Если ты приехала в Москву, чтобы поставить точку, тебе невероятно, фантастически повезло. Ты, можно сказать, вытащила счастливый билет». Обратилась именно к тому человеку, который действительно может тебе помочь. У тебя есть шанс уйти из жизни без пошлого провинциализма. Умереть не как овца на бойне, а возвышенно, осмысленно, красиво. Может быть, мы даже уйдем с тобой вместе, как Моретто или Кантроп. Его голос вдохновенно зазвенел. Как раз на вакансию Моретты я и хочу тебя предложить. А кто это Моретто? В восторге воскликнула Коломбина, заразившись его возбуждением, но по-прежнему еще ничего не поняв. Она знала за собой этот недостаток, несообразительность. Нет, глупой она себя вовсе не считала. Слава богу, поумнее многих. Просто ум был немножко медленный. Подчас сама на себя раздражалась. «Моретто или Кантроп — самые новейшие избранники», — шепотом объяснил Петя. Получили знак и тут же застрелились. 11 дней назад. Место Ликантропа уже занято. Вакансия Моретты — последняя. У бедной Коломбины голова шла кругом. Она схватила Петю за руку. Знак? Какой знак? Смерть подает своему избраннику или избраннице знак. Без знака убивать себя нельзя. Это строжайше запрещено. Да что это такое, знак? Какой он? Он всякий раз иной. Это невозможно предугадать, но ошибиться тоже невозможно. Петя внимательно поглядел на побледневшую спутницу, нахмурился. Испугалась? И правильно. У нас ведь не в игрушки играют. Смотри, еще не поздно уйти. Только помни про данную клятву. Она и вправду испугалась. Не смерти, конечно, а того, что он сейчас передумает брать ее с собой. Очень кстати вспомнилась рекламная вывеска компании «Мёбиус». «С тобой мне ничто не страшно», — сказала Коломбина, и Петя просиял. Воспользовавшись тем, что она сама взяла его за руку, стал поглаживать пальцем девичью ладонь. И Коломбину охватило безошибочное предчувствие. «Сегодня это непременно свершится». Она ответила на пожатие. Так они и ехали через площади, улицы и бульвары. Некоторое время спустя руки вспотели, и Коломбина, сочтя этот природный феномен вульгарным, пальцы высвободила. Однако Петя уже осмелел. Победительно положил ей руку на плечо, погладил шею, ожерелье из змеиной кожи шепнул в самое ухо. «Бантонно!» Вдруг тихонечко вскрикнул. Коломбина повернулась, увидела, как стремительно расширяются Петины зрачки. «Там! Там!» — пролепетал он, не в силах пошевелиться. «Что это?»
«Египетская кобра», — объяснила она. «Живая. Знаешь, Клеопатра такой себя умертвила».
Он дернулся, прижавшись к окну. Руки сцепил на груди.
«Не бойся», — сказала Коломбина. «Люцифер моих друзей не кусает».
Петя кивнул, глядя на подвижное черное ожерелье, но придвинуться больше не пытался. Сошли на круто идущие вверх зеленой улицы, которую Петя назвал Рождественским бульваром, свернули в переулок. Был уже 10-й час, стемнело и зажглись фонари.
«Вот он, дом Проспера», — тихонько сказал Петя, показав на одноэтажный особнячок.
Собственно, Коломбина разглядела в темноте лишь 6 зашторенных окон, наполненных изнутри таинственным красноватым сиянием.
«Но что же ты встала?» — поторопил остановившуюся спутницу Петя. «Полагается приехать ровно в 9, мы опаздываем».
А Коломбину в этот миг вдруг охватило непреодолимое желание развернуться и со всех ног побежать назад на бульвар, а потом вниз к широкой тусклой площади и дальше, дальше, да не в тесную китайгородскую квартирку, пропадя она пропадом, а прямиком на вокзал и чтоб сразу в поезд. Колеса застучат, начнут сматывать нитку железной дороги обратно, и та снова свернется в клубок, и все будет как раньше.
«Это ты встал», — сердито сказала Коломбина. «Давай, веди к твоим любовникам».